дорогие друзья. Мы в гостях у профессора, каббалиста Михаила Лайтмана. Сегодня мы поговорим о том, как правильно взаимодействовать мальчикам и девочкам и вырастить из них хороших жен и мужей. Здравствуйте, профессор. Смотрите, вот сейчас, если взять обычную школу, там мальчики и девочки, даже если они в разных классах, они все равно потом, ну, где-то на переменах объединяются, и там бегают, толкаются, в общем, все равно физический контакт в каком-то виде есть. То есть, а в играх организованных как-то это всегда искусственно отдаляется. Такое ощущение, что прикасаться вот буквально там друг к другу вообще запрещено, что в этом что-то плохое есть.
Это все зависит от подготовки. Вы не можете взять детей в возрасте 12, 13, 14 лет, которые переживают возрастные всевозможные проблемы переходного возраста и так далее, и начинать их вдруг сталкивать там в каких-то играх, когда они должны дотрагиваться друг до друга, там, соревноваться друг с другом тем более. То есть это не должно быть построено на соревновании никоим образом. Ни между мальчиками на виду у девочек, ни наоборот. Это все должно, поэтому я говорю, это все должно быть в обсуждении. И я имею в виду, когда мы говорим об этом возрасте 12-13 лет и далее, то я имею в виду детей, с которыми мы начали работать с 3 лет. То есть уже 10 лет они находятся у нас в образовании, в воспитании. И когда мы их приводим к такому возрасту, то у нас есть с кем говорить. Они нас понимают с полуслова. Они уже начинают отделять себя от своих инстинктов. Хотя инстинкты эти владеют над ними, но и со стороны они могут наблюдать себя. То есть есть с кем говорить, а не просто с каким-то стеснительным, затырканным мальчишкой, прыщавым, или с какой-то девочкой, которая всего боится и стесняется, и которой там вдруг взрываются где-то на стороне в своих этих несдержанных эмоциях. И так далее. Нет, это должно быть, поэтому вы разверните абсолютно все, что природа дает вам. Здесь не надо никаких каббалистических тайн раскрывать. Каббала говорит только о том, что мы должны во всех случаях жизни идти в гармонии с природой. И это и есть каббала.
Я уточню еще раз. Вот мы видим на примере, допустим, вот, ну, собачек там, которые, неважно, какого они пола, они играют друг с другом, там какие-то бегают там и так далее. Если мы говорим про мальчиков и девочек, они могут каким-то образом взаимодействовать физически или нет?
Мы пытаемся этого не делать, потому что у них существует совершенно отличное друг от друга вообще побуждение к играм, к восприятию реальности, ко всему. И поэтому мы видим, что лучше, когда мальчики воспитываются отдельно, они, на них наказывается никакое давление, их не приравнивают к девочкам, а они чувствуют себя совершенно свободно друг с другом, в них не возникает вообще никаких проблем с этим. Они рады тому, что они не зависят ни от кого, и на них не давит вот это вот присутствие противоположного пола. Это сказывается на 6-7-8-летних тоже. А потом начинается это лидерство между ними, если и так далее, то тем более. Вот. То есть надо их между собой объединять, но только после того, как вы им даете очень серьезную, индивидуальную, как бы мужскую и этим женскую подготовку. И тогда выводить их на совместные обсуждения. Именно в совместных обсуждениях и все должны принимать участие. Все должны высказываться, все должны, наоборот, поощряться на откровенность. Ни в коем случае, чтобы потом никоим образом никто не пользовался этим. То есть общество должно быть, в общем, их общество должно быть к этому готово. Сами воспитатели должны это все прекрасно понимать и быть к этому готовыми. И это все на фильмах, на объяснениях, это все должно быть заранее, конечно, проработано. И после этого мы в общем-то, не должны бояться, что где-то в 13-14 лет мы начинаем уже формировать семьи.
Пары.
Да.
У меня следующий вопрос. Вот сейчас, если посмотреть на то, как воспитываются мальчики, то огромное место в воспитании занимает так называемое единоборство. То есть мальчика учат драться, чтобы он умел быть, ну, он был более уверен, умел бы защитить себя, девочку и так далее. Вот это умение, ну, физически драться, оно нужно или вообще от него стоит отказаться?
Необходимо заниматься спортом в умеренном виде, потому что чрезмерно он тоже вреден. Это умеренный спорт, плавание, бег, ходьба. В общем, то, что к чему тянет ребенка, и тех, и других, и мальчиков, и девочек отдельно, ни в коем случае не поощрять насилие, и не развивать в человеке этих инстинктов. Я думаю, что пока подрастет то поколение, о котором мы говорим, мир убедится в том, что никакое оружие, в принципе, даже, ну, просто никакое, ничего не дает. И проблема выживания, она в итоге зависит только от адаптации человека к окружающему обществу. И поэтому, если мы говорим о том, чтобы в массовом порядке нам создавать это новое социум, то нам надо думать только о том, чтобы человек представлял себя его органической частью и ни в коем случае не строил свое будущее на подавлении кого-то. И также не был бы даже готов к тому, чтобы обязан был бы кого-то подавлять. Я думаю, что нам этого не надо делать. Просто должны быть нормальные, физически здоровые люди, и все остальное должно быть направлено только на связку между собой.
Ну, давайте представим такую ситуацию, что, допустим, двум ребятам понравилась одна девочка. И каким образом они, ну, в современном мире включается соперничество, включается даже противостояние, где они, так сказать, между собой разбираясь, как-то добиваются ее расположения. Каким образом вот разруливаться эта ситуация должна, по идее, вот в этом правильном интегральном обществе?
Я не представляю вообще такого состояния в правильном интегральном обществе, потому что здесь родители должны советовать, воспитатели должны советовать, что делать. Это все обговаривается абсолютно откровенно между детьми и всеми остальными, никто ничего не стесняется, все об этом знают и говорят, и абсолютно открыто, как у животных. Угу. На природе при всех все происходит. То есть немножко по-другому вижу картину, чем вы, хотя мы говорим, может быть, одними словами. Так вот, это во-первых. Во-вторых, если существует, даже если, допустим, и существовал бы такой треугольник, то смотрите, как в природе самка выбирает. А после этого самец, который отторгнут, он абсолютно четко соглашается с этим и уходит в сторону. То есть мы должны воспитывать заранее детей к тому, что это не фиаско, и это не какое-то потеря чего-то огромного в жизни. И наоборот, если предпочитает она какого-то другого, а не тебя, значит, она действительно не для тебя. А не стоит, тем более не стоило бы тебе ошибаться и связываться с ней, потому что все-таки ты видишь, что ее вкус или ее предпочтение не точно на тебя. Так в чем бы ты выиграл? Тебе пришлось бы каким-то образом компенсировать ей не себя самим как подарком для нее, а чем-то еще дополнительным. Но это уже не равновесие. И поэтому я не думаю, что здесь можно, я думаю, тут можно очень просто убедить ребенка в том, что если это неподходящая для него пара, то не стоит вообще переживать. Это если мы обсуждаем, и в группе тем более, включая наши инстинкты, вкусы, может быть, мнение общества, моду и так далее, характер каждого из нас, сочетание характеров и других свойств, воспитание, привычек семейных, ментальности. После того, как мы начинаем это все обсуждать, то я не думаю, что будет большая проблема у людей все-таки найти друг друга более верно.
Вы как-то говорили о том, что правильно воспитанная женщина включает в себя мать и жену одновременно. И что по отношению к мужчине, она как бы постоянно вот происходит эта игра.
Да.
Потому что для этого есть корень в духовных мирах, что есть бина, есть малхут, да, и зарампин мужчина, он посередине между двумя вот этими состояниями. Как правильно воспитать девочку, чтобы в ней одновременно было и то, и другое? Потому что в реальном мире мы видим, что таких женщин очень мало.
Я думаю, что материнский инстинкт, его надо развивать. Проблема в том, что у нас семьи с одним ребенком. Нет у этого ребенка возможности воспитывать младших детей. Он не может вместе с мамой ухаживать за другими. Но для этого мы уже применяем такую методику, когда мальчики, десятиклассники, обучают 9, 8 и так далее классников. То есть каждый обучает взрослый мальчик более меньшего. И это дает прекрасные плоды, потому что, вы понимаете, взаимодействие между детьми. Младший хочет видеть пример со старшего и гордится тем, что он вместе с ним играется или что-то делает. А старший гордится тем, что он как инструктор относительно младшего. Так что, если мы таким же образом начнем применять эту же методику к девочкам, когда они будут не просто к более младшим, а к самым маленьким, то есть это из пеленок, возиться с маленькими детьми, с новорожденными, нам надо водить девочек и мальчиков тоже в родильное отделение, показывать им весь процесс рождения абсолютно откровенно. Нам надо им все это объяснять, заранее, естественно, подготавливать их к этому, чтобы не было у них шока и вообще проблем затем психологических. Но это, они все это должны знать. Они все это должны знать. Человеку надо показывать все движение в жизни, все движение в мире. Нельзя от него не скрывать ни факт рождения, ни факт смерти. И каким образом происходит и то, и другое. Он должен к этому правильно относиться. Он должен смотреть на это сверху, свыше, потому что мы же ему предлагаем следующий уровень существования, когда в течение вот этой вот жизни, от начала ее и до конца, он завоевывает для себя следующее измерение и входит в него уже еще при своей жизни. Так что нам это все надо явно демонстрировать, показывать мальчикам и девочкам. Но в основном для девочек воспитание не обязательное, ни в коем случае нельзя этим пренебрегать. Они должны с младших лет заниматься и воспитывать, и ухаживать за младшими. Они должны проходить полностью весь курс быть женщиной. В семье, дома, с уборкой, с глажкой, я не знаю, с чем там, с готовкой, с походами в магазин, но это и мальчиков, и девочек надо учить, с походом в банк, с походом в социальные всевозможные службы. Они должны у вас в 14-15 лет быть абсолютно знакомыми с государственным устройством, как голосовать, и где что-то избирается, и как юристы работают. Ну, то есть все абсолютно. Человека мы выпускаем из школы, он не знает ничего. Он не знает ничего. Вот ему сказали, ну вот пойди там в банк или там и куда-то еще, там что-то тебе объяснят. Вот что такое социальные какие-то службы, там милицию, он вообще полиции боится, может быть, и так далее. Надо все это показывать, надо с этими, со всеми организациями работать. Причем явно это в массовом порядке, приглашать к себе оттуда инструкторов, чтобы они рассказывали, объясняли, и туда водить, и тюрьмы посещать, всевозможные заведения, на суд их водить, на настоящий суд, не такой, который мы устраиваем у себя обсуждения. То есть люди должны быть людьми, а не какими-то полуфабрикатами, которые не дозрели, и поэтому ты их выбрасываешь в этот мир, и они куда попадают, туда и попадают. Так что девочек надо воспитывать в четком понимании, знании, в желании быть домашней хозяйкой. Именно так. И все-таки мы должны понимать со стороны природы, что женщина – это дом, это в первую очередь семья и дети, а мужчина – это в первую очередь заработок и забота внешняя о семье. И мы их в этом направлении должны воспитывать.
А важнейшей частью вот воспитания является эстетическое развитие ребенка, ну, представление о прекрасном. И у меня вопрос, вот стоит ли уделять этому внимание, допустим, чтобы человек научился внешне хорошо выглядеть, чтобы на него было приятно смотреть, создавать какую-то, ну, допустим, в доме обстановку уютную, красивую, или вообще город, чтобы был красивый, гармоничный и так далее. Вообще стоит этому уделять внимание, и в какой мере, и как?
Мы видим, что эти все параметры, они меняются в зависимости от истории, там, от нашего развития, запросов ментальности, в какой цивилизации вы существуете, и сегодня в мире несколько цивилизаций. Так что все это очень относительно. Вы пойдете к бедуинам, вы будете сидеть на земле и кушать руками из общей тарелки, из общего подноса. Вы зайдете в ресторан в Европе, так вы без пяти вилок и ложек и ножей не обойдетесь. И так далее. То есть все и везде и по-разному существует, и обставлены дома, и вообще и вкус, и запахи, и все прочее. Так что здесь мы должны, во-первых, принимать во внимание абсолютно четко внутренние побуждения человека, его природу, его ментальность, его культуру. Хотя мир становится во многом уже таким, что пиццу вы можете заказать в Гонконге, а, я думаю, жареную собаку и в Италии для корейца. Я не знаю, но мне кажется, и это возможно. То есть, что я хочу этим сказать? Мы должны стремиться к тому, чтобы человек принял во внимание только один фактор – это подобие природе, гармонию с ней. И исходя из этого, он тогда будет уже решать, каким образом делать для себя подходящую обстановку. Но опять-таки она не будет странной для мужа и жены, потому что они одновременно и заранее подобраны, и воспитаны, и для них это все понятно. Если я сегодняшними своими вкусами, взглядами, привычками, несмотря на то, что я человек довольно такой развитый и свободный, оказался бы в другой обстановке, в очень такой непривычной для меня, конечно, мне было бы плохо. Я бы все равно бы начал бы там что-то под себя переделывать. Так вот, я думаю, что главное... это чтобы каждый из нас создавал для себя и в обществе, и для себя гармоничную с природой обстановку, и тогда она будет не проблемной ни для кого. Я очень много путешествую по миру. Был, ну, конечно, Россию, Европу я знаю хорошо, Северную и Южную Америку. И разные, конечно, есть вкусы, взгляды, ментальности. И если мы научим людей правильно, гармонично ощущать природу и себя вписывать в нее, то я думаю, все, что получится в итоге, это будет правильно, хорошо.
У меня такой радикально противоположный вопрос будет. Мы сейчас все-таки обсуждали, ну, какие-то правильные, гармоничные формы. А сейчас я хотел бы сказать про такое явление, которое... оно есть, и оно абсолютно оно присутствует, это вот проституция, то, что называется. Значит, это явление, оно древнее, и оно существует и сейчас, и более того, оно увеличивается в масштабах. Mm-hmm. То есть все большее количество женщин так или иначе вот входит в этот вид деятельности. И здесь, что это заявление, почему оно приобретает такие формы? И еще я хотел более точно, я слышал о том, что вот десятина, которую, по идее, должен каждый человек, который понимает, как устроена вообще духовная работа, он должен отсоединять и сдавать, значит, на распространение вот духовного знания. Что именно от проституток десятина не принимается. То есть это что-то, и тут же всплывает в голове такой, знаете, сына тебе вора, а дочь проститутку, да, то есть такое, ну, как бы самое наихудшее, что можно придумать. У меня вопрос, что это заявление, как его правильно объяснить детям вообще, что это такое?
Дело в том, что я считаю, что в природе заложено это явление. Мы его недостаточно исследовали у животных, но уверен, что оно существует.
Оно существует.
Оно существует, да. Вот. И поэтому нам надо смотреть на это как на явление естественное, природное, которое существует у части женщин и мужчин, которые находят именно в этом удовлетворение, в таком виде деятельности. Это не сексуальные побуждения, это чисто психологические, мы это с вами понимаем. И поэтому я не думаю, что с этим надо вести какую-то определенную борьбу. И вообще, по мере того, как мы с вами будем организовывать правильно ту часть, которую можно организовать, обучать, воспитать, в контакте, в гармонии между собой и с природой, то все эти остальные проблемы, они займут свою нишу, буквально нишу, узкую, маленькую нишу, но я не думаю, что они пропадут. И я не думаю, что они вообще не должны существовать. До самого полного исправления мира все это имеет право на существование. Так же, как и воры останутся где-то в чем-то, и какие-то бандиты. И, ну, в общем, все, что существует, оно должно существовать. Поскольку мы еще в себе каждый не исправили наш порог, и в каждом из нас сидит вот этот корень, и вораем бандиты и проститутки, то, естественно, эти же пороки существуют и внешне, в таких людях, где они просто уже в таком интегральном виде, собранном от нас по частичкам, проявляются в одном целом человеке. И поэтому нам нельзя их обсуждать, а нам надо просто вылечить общество, сделать его интегральным, взаимным, добрым. И тогда мы увидим, как эти побуждения в людях, если они естественные, только на самом деле идут от самого естества, они останутся, а если нет, то они исчезнут. Если мы займемся воспитанием общества, то мы не увидим таких произведений искусства, так называемого искусства, которое просто побуждает людей к этому. Ведь вы понимаете, на пике безработицы, голода практически в огромных массах мира, там, да, выходит такой фильм, как «Красотка», mm-hmm. да, которая показывает, что можно вот так вот подхватить миллионера и в итоге создать себе прекрасную жизнь, женить его на себе, и это еще и с любовью там, и вообще со всем чем угодно. То есть после этого, естественно, что еще десятки миллионов женщин сразу же выходят на панель и хотят поймать себе вот такого Ричарда Гира. Понимаете? Так о чем же можно говорить? Нет более страшного вообще произведения, чем вот такое. Ну и так далее.
То есть воспитывать в ребенке такое вот отвращение, пренебрежение вот к людям, которые вот оказались в этой ситуации.
Нет, зачем? Зачем? Нет, не надо. Нет, нет, нет. Мы ни в коем случае вообще ни к чему не можем, ни к чему. Ты обязан только лишь вписываться интегрально в свою группу, в свой социум, где всех, как и тебя, обучают быть правильными. То есть гармоничными с природой, между собой. И только лишь. Никого не обсуждать. Наоборот, ты должен оправдывать всех. даже того же вора и того же проститута, должен оправдывать. Вот так у них получилась жизнь. Такие побуждения и вообще никаких, абсолютно никого не порицать.
У меня есть несколько вопросов, которые, ну, напрямую не связаны вот с этой темой, но тем не менее. Вот есть такое понятие, как авторитет. Угу. И при сексуальном воспитании авторитет играет очень большую роль. Вот глядя на детей, которые у вас здесь уже воспитываются, я хотел бы прояснить этот вопрос, потому что многое мне стало неясно. Естественным образом, имея перед глазами такого вот, как вы, человека, да, мудреца, естественным образом хочется сделать авторитетом вас. И тогда вопрос, при правильном воспитании детей, кто в конечном итоге должен стать авторитетом вот в этой среде? Мудрец или какая-то высшая сила, которая...
Да. Творец, ага. И под ним группа. А я вообще позиционирую себя как инструктор. Не более.
Ну, как объяснить ребенку, что вы это просто инструктор? Он же естественным образом
нет,
все равно...
учитель, вы знаете, учитель когда-то это был вообще с большой буквы. Его не называли Иван Иванович, его называли учитель. Понимаете, то есть даже нельзя было называть его по имени. Это очень уважаемая вообще личность. Сегодня это, конечно, все ушло в прошлое, и все наоборот. Так что... Я считаю, что я учитель, я инструктор, я преподаю то, что в книгах, и пытаюсь объяснить, насколько способен. А, в принципе, настраиваю их на работе в группу, потому что с группой они должны брать пример. Я не имею права заслонять собою ни группу, ни творца, ни их родителей, никого. Поэтому они не чувствуют, они где-то знают, да, вот там вот Раф его зовут, но не более того. Не более того. И, конечно, я с любовью отношусь к детям. Я чувствую к ним очень сильное такое теплое влечение. Но ни в коем случае я не позиционирую себя как некто высшее, непререкаемое, там, какая-то истина.
Ну, если вы занимаете такую позицию, то инструктора вот в этих группах, они, по идее, тоже должны каким-то образом себя
они
убирать из этих авторитетов?
Инструктор-товарищ. Ага. Вот так. Инструктор-товарищ. Он обязан быть на уровне товарища, но товарища, который немножко больше знает, немножко может дать совет. Но именно так. То есть, с одной стороны, к нему должны относиться абсолютно свободно, абсолютно просто, так? По имени, а с другой стороны, знать, что в нем есть правильный совет, какая-то мудрость, которую всегда можно получить. Но можем и не обращать на него внимания. И можем между собой пытаться решить проблему. А потом спросить у него. И можем вместе возражать и выяснять и так далее.
И у нас время подходит к концу нашей передачи, и у меня, давайте еще раз, вот я еще раз задам вопрос, для растущих вот мальчика и девочки, кто и что должно быть авторитетом?
Только их группа. Ни в коем случае не лидер, ни один. Лидер и один внутри группы. Выявляется, по мере того, как группа соединяется между собой, они ищут в ней духовную силу, Творца. И поэтому в нашем мире здесь не должно быть никого, только инструкторы, помогающие, обслуживающие вот эту группу. Так человек должен себя чувствовать. То есть он должен себя чувствовать так. Я в группе, есть, естественно, авторитеты, которые помогают нам создать между собой правильную связь, чтобы обнаружить, раскрыть высший уровень нашего существования, высший уровень природы, Творца.
Огромное вам спасибо. вот, ну, темы, которые вы затрагиваете, они, ну, во-первых, они очень важны и интересны, во-вторых, требуют дальнейшего прояснения. Да. Я надеюсь, что в следующих встречах мы еще чуть-чуть разберемся в каких-то вопросах.
Я уверен.
Спасибо. До свидания.